Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Почитаем Бхагавад-гиту, 6 главу, Тхьяна-йога, текст 32. Атма упамьена сарватра самам пашьяти йоджуна Суккам ваяти ва дукхам са йоги парамо матах. Атма – сущность. А упамьена – сравнением. Сарватра – везде. Самам – равенство. Пашьяти – видит. Ях – тот, кто. Арджуна – у Арджуна. Сукхам – счастье. Ва – или. Яди – если. Ва – или. Дукхам – отчаяние. Сах – такой. Йоги – трансценденталист. Парама – совершенный. Матах считается. Перевод стиха. Тот является совершенным йогом, кто, сравнивая их со своей душой, видит истинное равенство живых существ. Всех живых существ, как в счастье, так и несчастье у Арджуна. Комментарий Шрилы Прабхупады. Находящийся в сознании Кришны является совершенным йогом. Он восприимчив к счастью и несчастью всех людей, благодаря своему собственному опыту. Причина страдания живых существ кроется в том, что они забыли свои отношения с Богом. А счастье их в знании того, что по самой своей природе плоды деятельности всех существ создаются на радость Кришне и принадлежат Ему. Он владелец всех земель и планет и искренний друг всех живых существ. Он знает, что любое существо, обусловленное гунами материальной природы, подвергается трем видам несчастий материального характера из-за того, что им были забыты его отношения с Кришной. Так как человек в сознании Кришны счастлив, он старается повсюду распространить знания о Кришне. Поскольку совершенный йог стремится рассказать всем о сознании Кришны, он является самым лучшим благодетелем на свете. И среди слуг Господа он самый любимый. Нача тасман манушьешу кашчинме прия криттама. Другими словами, Бхакта Господа всегда заботится о благополучии всех живых существ. И таким образом он на деле является другом каждому. Он наилучший йог, потому что он не желает добиться совершенства в йоге ради своего собственного блага, но он также старается ради других. В этом нет зависти, в нем нет зависти к другим людям. В этом состоит отличие между чистым бхактой Господа и йогом, занимающимся лишь своим собственным совершенствованием. Тот, кто удаляет уединенное место для медитации, может и не быть столь совершенным, как бхакта Кришны, который старается направить всех на путь осознания Бога. Атма упамьена сарватра самам пашьяти йоджуна суккам ваяти ва дукхам са йоги парамо матах. Тот является совершенным йогом, кто, сравнивая их со своей душой, видит истинное равенство всех живых существ, как в счастье, так и в несчастье у Арджуна. Тхьяна-йога, 6 глава, текст 32. Здесь описывается совершенство йоги, духовное видение. Здесь также намекается на то, каким образом можно видеть душу. Душа вне материальных экспериментов, вне материального восприятия. Поэтому душу можно видеть непосредственно через самосознание. То есть здесь говорится, что видящий должен быть духовен. смотрящий должен быть духовен, должен обладать духовными качествами, чтобы увидеть душу. И можно понять до некоторой степени, что это означает, поскольку когда мы созерцаем этот мир, мы созерцаем его через материальные органы чувств. Потом мы видим его материальным. В этом причина материального сознания. Материальные органы чувств, материальный ум, материальный разум – это средства восприятия, способы восприятия этого мира. Мир состоит из земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и ложного эго. И воспринимающий, он состоит из тех же элементов, мы имеем в виду тело человека. Поэтому, говорится, это взаимодействие гун природы. То есть, каждый орган чувств взаимодействует с определенной стихией. Чувство порождения этих гун, порождения материальной природы. Глаз связан со светом, со стихией огня, взаимосвязан. Глаз не может видеть без энергии света. Таким образом, свет и восприятие зрительных форм очень связаны. Либо ухо, оно связано с эфиром, то, что переносит звуки. Запах связан с элементами земли, поскольку элементы земли переносят запахи. То есть орган восприятия есть, и есть воспринимаемое. Это творение природы. Значит, мы видим окружающий мир. Но окружающий мир не что иное, как объект восприятия для живого существа. Мы смотрим, мы слушаем, вдыхаем ароматы, касаемся. И что еще? Чувствуем вкус. Пять органов восприятия соответствуют пяти стихиям, окружающим нас. Вода – это вкус, зрение – это огонь, воздух – это осязание, они связаны. Обоняние – земля, как мы сказали. И так они взаимодействуют. Различные комбинации появляются взаимодействий. Земля, вода, огонь, воздух, эфир смешиваются. Также восприятие, оно смешивается, представление в этом мире смешивается, комбинации мы видим, одного и того же. Философия Санхи, она может разделить это все на составляющие элементы. И будет всего 24 элемента. Или, как мы перечислили, 8 основных элементов. 8 основных, или более детально, 24 элемента составляют все космическое проявление. Не так сложно, всего 24 элемента. Гораздо меньше, чем в таблице Менделеева. Более простой принцип. И он работает. Итак, мы видим эти элементы. Но чем мы видим с помощью этих же элементов? Глаз – сочетание тоже этих элементов. Органы чувств – это тело также порождение этой материальной природы. Поэтому происходит восприятие, соответствующее восприятие. Итак, через материальные органы чувств можно видеть материю. Но есть ум и разум выше. И с помощью ума и разума можем догадаться о тех вещах, которые мы не видим и не воспринимаем. То есть мы догадываемся, предполагаем. Например, ум мы не можем видеть. Воздух не можем видеть, эфир не можем видеть. Это более тонкие стихии, глаз не воспринимает. Воздух, однако, можем слышать и косвенно видеть, когда деревья качаются. Понятно, что это давление воздуха. Кто-то может думать наоборот. Иногда бывает так, что деревья качаются, то есть не потому, что ветер дует, а наоборот. Ветер дует потому, что деревья качаются. Такая теория тоже я слышал. Есть такая теория. Это правда. Но это только потому, что человек не видит стихии воздуха, не знает, как она действует. Может различные уже теории приходить. Поскольку факт далеко не очевиден. Эфир также не воспринимаем, но мы знаем, что все располагается в пространстве. Мы не видим самого пространства, но мы видим предметы, располагающиеся в пространстве. Косвенно мы видим, в пространстве все располагается. Если убрать все предметы, мы не сможем воспринимать пространство. Если убрать все объекты, пространство не воспринимаемо органами чувств. Но единственный орган чувств все же укажет нам, что есть пространство, это звук. Нужно издать звук и послушать, как он распространяется, и тогда можно ощутить пространство по звуку. Зал можно также ощутить, объем зала по звуку, говорящего в этом зале, по вибрации. Итак, это может быть доступно для какого-то восприятия, прямо или косвенно, и ум человека здесь может воспринимать все же эти моменты. Но что касается самого ума, ни один орган чувств не воспринимает ум. Его нельзя ни видеть, ни обонять, ни осязать, ни слышать, ни пробовать на вкус. Нет этих восприятий. Это тонкая стихия. И тем не менее мы видим, что ум есть у человека. Откуда мы знаем, что ум у него есть? Через себя. Потому что ум есть у меня. Видящий означает не органы чувств, а уже ум получается. Понимаете, да? Понимаем все выше. Ум видит больше, чем органы чувств. Поскольку он может размышлять, предполагать, догадываться, использовать логику. Даже у животных есть ум. Я когда-то видел научно-популярный фильм о животных, где ставился вопрос, есть ли у животных ум. Очень старый, может быть, 60-е или 70-е годы. Вот ученые рассуждали, есть ли у животных ум, как у человека, вот что-то наподобие этого. Выяснилось, что есть, оказывается, у них ум. Они сделали это открытие. Эксперименты были очень-очень простые. Охотничья собака бежит за зайцем. Например, съемки, как она бежит, она очень быстро бежит, заяц тоже быстро бежит. Заяц петляет. Он заворачивает за куст и бежит направо. Он хитрит. Заяц хитрый, значит. Ум у него есть. Но собака охотничья, она бежит не по следу здесь. Она воображает, представляет логически, что свернув направо, он выскочит оттуда и перерезает путь. Значит, ум есть у собаки тоже. Не только у зайца. У собаки даже больше ума, смотрите. Не догадались, у животных есть какой-то ум, простой, но есть. А у насекомых? Не стали исследовать насекомых. И там нельзя было просто разрезать насекомое и посмотреть, есть ум или нет. Он невидим, невоспринимаем. Нужно увидеть его косвенно. Они смотрят через себя. Как бы я поступил? На месте собаки поступил бы так же. Значит, ум есть. Видите? Через ум человек воспринимает. Если собака поступит так же, как я, значит, она умная. То есть он соизмеряется своим умом, со своими способностями человек. Ученый. Называется ученый человек. Они брали подопытных пауков. Пауки плетут паутины и ждут жертвы. Паутина очень чувствительная такой у них. Инструмент такая, сеточка тонкая. И она вибрирует по вибрации, паук знает, какая жертва попала туда. Если какая-то незначительная жертва, он даже не выходит на работу. Он точно ориентируется, его чувства, они связаны с паутиной. И если жертва, какая нужна, он сразу среагирует быстро. И вот эта паутина должна свободно висеть в пространстве, иначе она не работает. Ученый, он умный очень, и он спускает нитку, которая свисает прямо на паутину и ложится. Часть нити лежит на паутине, так она очень сильно мешает. Паук выходит и смотрит. Думает, что же делать. Ученый смотрит на паука, а паук на нить. И он не знает, что это все ученые проделки. Говорит, ну ладно, бросаю эту паутину, плетет новую паутину. Из сотни пауков только один проявил способности ученого. Сделал дырку в паутине. Нить провисла мимо. И он не ушел, не покинул. Видимо, ленивый был, самый ленивый паук. Итак, по косвенным признакам, видите, его не видно. Эти способности внутренние, их не видно обычными органами чувств. Но поскольку у нас есть ум, можем обнаружить ум у другого человека. Значит, глядя через призму ума, я вижу ум. Глядя через призму чувств, я вижу только мертвую материю. И ученые используют два этих момента. Две эти плоскости исследований. Мертвая материя, органы чувств и ум. Это все, что они могут. Значит, они могут обнаружить какой-то разум в природе. На самом деле, ученые-материалисты, они знают, что в природе заложено много знания. Они же оттуда знания берут. Они книги пишут, из природы переписывают. То есть книга жизни есть на самом деле. Знание заложено в каждом живом существе, в растениях, в семенах растений, в стихиях, потому что они взаимодействуют все очень точно на своем месте. Точнейший баланс в природе. Нет ни одного лишнего живого существа. Нет в природах свалок, где ненужные живые существа отбрасываются. Бракованные, например. Или излишки какие-то. Или недостаток каких-то живых существ. Если кто-то умирает из животных, тут же прилетят какие-то птицы или другие животные, съедят, ничего не останется. Все будет чисто. Все будет сбалансировано. Никаких свалок, никаких отходов. Все точно-точно вращается. Каждый микроб на своем месте. Это колоссально, это трудно представить. Невозможно представить. И когда ученый наблюдает эту картину и начинает видеть ее масштабы, то есть картину он может наблюдать в каком-то маленьком кусочке, небольшом, под микроскопом может быть, или восприятие глаза может дать ему что-то. Но когда он это распространяет на бесконечную вселенную, у него не умещает это в голове. О, какой разум, какая энергия, какие силы. Трудно представить такое, что каждый атом контролируется, оказывается. Они изучают законы природы и выводят эти знания. Вот есть такое знание, такие разделы знания, такие. На самом деле, знание – неделимая энергия. Но поскольку разделены органы чувств и ум, локализованы, они думают, что знание тоже разделено. Есть художники, которые знают цвет и форму. А есть музыканты, которые знают звуки. Есть математики, которые могут абстрактно мыслить. А есть ли человек, который знает все это одновременно? Однажды мы были в Академии наук СССР в Санкт-Петербурге. Это был 85-й год. В самом начале еще, когда я пришел в сознание Кришны. А нас уже знали, вот эти ученые люди, востоковеды, что в городе есть кришнаиты, у них есть литература очень интересная, с санскритскими текстами, с переводами. Это было впервые тогда вообще в СССР. Такие книги, они попали нелегально, но они существовали, они интересовались этими книгами в то время. И они узнали номер телефона нашего центра и позвонили. Прямо оттуда, из той академики, на Академии наук СССР, и пригласили: приходите к нам в гости, мы хотим с вами пообщаться, просто нам интересно обсудить с вами какие ведические знания, ваши книги посмотреть. Просто пригласили нас в гости. И нас приняли очень хорошо, как гостей там. Такие бородатые ученые были, немолодые, очень интересные, знающие санскрит там были такие люди, знаете. Мы робели перед ними, они санскрит знают. Ну так, с уважением к ним отнеслись тоже. Они там чай вскипятили. Мы сказали, мы чай не пьем, а мы знаем. То есть вот какие-то принципы, ну это может быть варенье будете, может быть еще что-то будете. Они так стали ухаживать за нами. И в то время ученые-санскритологи, они даже не могли объяснить слово «карма». Это было трудно, на самом деле, их можно понять, поскольку они не были соединены с преемственностью. Они пытались просто понять санскритское слово «карма» и не могли сойтись в каком-то одном мнении, что это такое карма. Карма буквально перевести — работа. А другой смысл – судьба, как это связано, они не знали. А причинно-следственный закон также, там есть ви-карма, ак-карма, карма, разные, прарабдха-карма, прарабдха-карма, так много разных терминов. Они не очень-то понимали эти вещи, и слово «карма» не было определено на санскрите точно, эквивалента в русском языке. То есть вот представьте, на каком уровне тогда находились ученые-востоковеды, хотя знали санскрит в принципе. И их вопрос был таков: кто записал веды? Вопрос был ко мне. Я опешил, как-то я подумал, как кто? Вьясадева? Ну, я думаю, даже каждый человек должен знать, если он читал Бхагаватам, то есть там же описывается все, это в ведах написано, Вьясадева записал. Но я понял, что вопрос какой-то с подвохом, и я так осторожно сказал, на всякий случай, ну, Вьясадева, наверное, я не знаю вообще-то. Я не знаю санскрит, но Вьясадева, поскольку в Бхагаватам это говорится. И главный человек сказал: нет. Я подумал, ну, может быть, и нет. Я не ученый. Я спросил наивно, а кто? Они сказали: никто. И я сначала, я не мог даже сообразить, о чем речь идет. Почему никто? Кто-то же записал. И они говорят: нет, это писалось поколениями. Поколения сменяли друг друга. Постепенно эта мудрость накапливалась. Люди писали, развивали, дописывали, совершенствовали. То есть столетиями, тысячелетиями писали эти веды. Он говорит, почему? Я шедевр записал. Говорит, нет. Один человек не может уместить в себе столько знания. Невозможно. Это были ученые, востоковеды, ученые, большие люди. Они не могли поверить, что один человек может обладать всем этим знанием. Но мы должны знать, что такое знание Вьясадевы. Это не какой-то ходячий компьютер или энциклопедия ходячая. Нет. Он знает Ом Пурнам, полное целое знает. Он знает свет, суть знания, принцип знания. Этот принцип знания как ключ. Можете его применить в любой области знания. И это откроется. И дверца откроется. Любая область знания. Например, сейчас ключ к знаниям, он другой. Например, математика. Как объяснить ребенку, что 1 плюс 1 будет 2? Это же очень трудно. Конечно, мы уже люди обученные, нам, может быть, не трудно это понять. Но давайте начнем сначала. Как 1 и 1 становится 2? Каким образом? Все равно 1 и 1 остается. Как они 2 становятся? Почему они 2? 1 и 1. Причем здесь 2? И ребенок этого не может понять сначала. И вот это трудно ему объяснить. Вот 1 плюс 1 равно сколько? И он не понимает. И как ему не объяснять, он не может представить, ну почему 1 и 1 двумя становится? Один ботинок, один, ну так есть, 1 и 1 и все. Ну почему 2? Что такое 2, он не знает. Как они связаны, как они соединяются. Так вот, как их учат, какая метода, посмотрите внимательно. Теперь мы сделаем так. Я тебе даю одно яблоко. Твое яблоко. А, это понятно. Яблоко мое, это легко понять. Даже ребенку. А теперь тебе дам еще одно яблоко, и оно твое. И сколько у тебя теперь яблок? Ага, вот теперь становится понятно. Вот что такое 2. Я обладаю 2 теперь, понятно. Это математика собственности. Все материальные науки основаны на этом чувстве, на этом восприятии. Математика собственности, потому что сосчитать все яблоки никто не может. Может сосчитать только свои яблоки человек. Сосчитать все атомы он не может, все города, все явления, все он не может. Он может только то, что принадлежит ему, то, что он может захватить чувствами. Это философия собственности, говорится. Тогда как абсолютная математика, она не меняется. 1 плюс 1 сколько? 1. 1 минус 1 тоже 1. Вот Вьясадева знал все это. Конечно, вы сейчас думаете, как это все применить, этот ключ. Это, конечно, все просто выглядит. Да, нужно узнать, как 1 плюс 1 становится одним, и как 1 минус 1 равно 1. Ом Пурнама Дах Пурнама Дам. И здесь говорится, если человек видит через свою душу, он увидит другие души. Тогда он увидит, что все духовно. Только в этом случае. Это абсолютное знание. Этот ключ можно применять в любой области знания. Это называется атма-татва или атма-гьяна, наука самосознания. С этого все начинается. Эта наука отсутствует, и сразу прививают знания, основанные на концепции «я» и «моё». Математика, физика, химия, литература – это область критики, аппарат, так скажем. Это все область оценок со своим пониманием. Была какая-то литература коммунистическая, потом была революционная, там коммунистическая, потом капиталистическая. Это разные идеологии и разные оценки. И время идет, все это меняется, и так и непонятно, где же эталон, где же ключ к открытию этих вещей. И так Вьясадева, он несомненно знал этот ключ, потом он мог понимать все явления в природе. На самом деле все явления в природе духовные. Ничего в этом мире не прибавляется и ничего не уменьшается. Все сбалансировано. Ом Пурнам. Например, солнце заходит, а потом встает. Когда оно заходит, мы не скажем, что солнце исчезло. Хотя так выглядит. Солнца нет, темно. Нет никаких признаков вообще. Как будто оно полностью исчезло. Люди в прошлом думали, что солнце, оно умирает каждый вечер. Каждое утро оно рождается. Это восприятие человека, да. Но на самом деле ничто не умирает и ничто не рождается. В материальном мире это называется иллюзия. Формы появляются и исчезают. Но их суть не появляется и не исчезает. Если бы исчезла суть этих форм, не было бы самих форм. Как, например, если выключить телевизор, формы исчезнут, но оригинал останется, тем не менее. Тот же самый момент. Так же и душа. Тело остается, оригинал остается. Тело умирает, оригинал остается. То есть рождение и смерть не распространяется на духовные явления. И таким образом там возникает совершенно иное представление о жизни. То есть мы можем видеть через ум, можем видеть через разум, но необходимо увидеть собственную душу и посмотреть через собственную душу на окружающий мир. И тогда все тайны бытия откроются. Почему? Потому что душа подобна сверхдуше. А сверхдуша, она поддерживает, творит, уничтожает весь этот мир. При этом сама не затрагивается этими процессами. Итак, когда душа связана со сверхдушой, она может получить истинное знание. И через связь со сверхдушой, то есть йогу, через йогу, называется йога. Йога означает связь. Мудрецы прошлого, они получали знания об этой вселенной через медитацию на сверхдушу. Вьясадева так и записал Веды. Ему нужен был хороший писец, потому что Вьясадева впадал в транс, в глубокую медитацию. Стихи из него выходили очень быстро. Он должен был записать сотни тысяч шлок на санскрите. Конечно, это великий интеллект, но человек только в состоянии транса способен на такое. Это не просто какие-то способности мозга. Таких нет способностей мозга. Нет. Вьясадева, он как бы считывал эту информацию из другого измерения, с уровня брамана. Он был реализован в брамане. И поэтому он искал того, кто запишет за ним. Но что он не мог останавливаться, ждать, это состояние, в котором он должен был просто говорить, произносить шлоки. Махабхарате 800 тысяч шлок. Бхагавад-гите около 800 шлок. Шримад-Бхагаватам 18 тысяч шлок. В Пуранах также много-много тысяч шлок. Больше, чем в Шримад-Бхагаватам. Объем информации гигантский. Вьясадева не мог сам записывать и произносить. Но и среди людей такого писца нельзя было найти. Кто-то тоже должен быть в трансе тогда и писать все это. Кто-то должен быть равен Вьясадеве. Но не было никого равного Вьясадеве в то время. И таким образом он обратился к полубогам. Сын Господа Шивы Ганеша согласился. У него четыре руки, поэтому он писал одной, уставал другой, третий, четвертый. Он мог одновременно слушать, понимать смысл, записывать, корректировать и прочее. Это интеллект неземной. Он сказал: «Ганеша, я могу, я согласен. На благо всех я смогу это сделать. Вьясадева, одно только условие. То, что я не понимаю, писать не буду. Я запишу только то, что понимаю. Если ты прервешься, я прекращу писать. Ты должен непрерывно произнести все веды, я запишу. То, что я не понимаю, писать не буду. Пока не пойму». Такое было условие. Итак, Ганеша, очевидно, он хотел получить также определенное благо сам, когда записывал веды. Он хотел понять их смысл глубже. Итак, начался Шраванам Киртанам. Вьясадева сел, и в конце концов он начал говорить. Вьясадева стал цитировать санскритские шлоки и, конечно, начал записывать. Это было день, ночь, недели и прочее. В состоянии транса. Они не спали, не ели. Все это происходило. Но все-таки Вьясадева был обычный человек. А, конечно, полубог, и Вьясадева уставал все же. И она Вьясадева чувствовала, что он больше не может уже. Физическое тело истощается, нужен отдых, нужна пища, нужно пить воду, нужно хоть немного вздремнуть. И тогда он произносил очень сложную шлоку санскритскую. И Ганеша не понимал смысл. Он останавливался и садился, думал: писать не буду, пока не пойму. Вьясадева шел, делал омовение, готовил прасад, ел, отдыхал, спал. Он примерно понимал, когда Ганеша додумается. Это был интеллект Вьясадевы. Но мы должны знать, что обычный человек не может обладать таким интеллектом. Нет таких способностей на материальной платформе. Невозможно. Это было связано с духовным видением. Все эти сверхъявления, которые мы можем видеть, которые описаны в Ведах, они связаны с духовными явлениями. Сама материальная платформа довольно примитивная. Нет никаких чудес на этом уровне. Материя — это просто комок грязи, говорится, ничего феноменального в этом нет. Но если возьмете вот эту грязь, положите семечко, тоже материальный элемент, оно начнет расти. Первое чудо. Почему? Поскольку там есть духовная энергия. И семечко развивается в целое дерево, дает плоды, семена, и каждое семя снова дает то же самое. И так это происходит бесконечно, 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 бесконечно. Это феномен, не раскрытый наукой. Невозможно раскрыть, пока не постигнут душу. И так Вьясадева был на духовном уровне. И тело использовал просто как инструмент. Просто тело говорило, язык говорил. Но на самом деле, и даже Вьясадева, когда говорил Бхагаватам, не все понимал, что он говорил. Он был инструментом, он не был источником знания. Он говорил от имени Бога, да, но он не являлся Богом. Поэтому Господь Шива иногда говорит, когда его спрашивают о Бхагавате, он говорит: может быть, Шукадева знает Бхагавата. Или Вьясадева, может быть, знает Бхагавата. А может быть и нет, говорит Господь Шива, может быть, они не знают Бхагавата. Я сомневаюсь все же в этом. Я могу сказать, до некоторой степени понимаю Бхагавата. Шукадева, если этого, может быть, знает, а может быть, нет, это неизвестно. Но именно Вьясадева записывал Бхагавата. Что самое интересное, он до конца смысл Бхагаватам не понимал. Но когда он записал все Веды, он понимал смысл Вед. Вплоть до Веданта Сутры, это был его, и была его платформа Брахмана. Он прекрасно сознавал уровень Брахмана, и то, что он излагал на этом уровне, все было для него понятно и открыто. И он был неудовлетворен, записав Веды. Он просто был несчастлив, он был в депрессии после всего этого труда. Великий труд. Четыре Веды. Величайший труд для всего человечества, на благо всех людей. И результат каков? Полное неудовлетворение в Вьясадеве. Нарада пришел и сказал ему: ты доволен, отождествляя себя с материальным умом? Ты писал только для своего, от своего понимания. Ты действовал от имени Бога, но ты не описал игры Бога. Это неправильно то, что ты сделал. Если ты от имени Бога действовал, ты должен был о Боге изложить истину окончательно, до конца. Но Вьясадева сомневался, стоит ли это делать, поскольку люди, как они могут понять Бхагаватам? Но Нарада сказал: пиши, это необходимо. Это единственное средство освободить всех людей из этого мира. Даже если не понимают, они это услышат, они очистятся. И что интересно, когда Вьясадева записал Бхагаватам, хотя он не понимал до конца этот смысл, он был полностью счастлив, полностью удовлетворен. Итак, дело здесь, видите, не в понимании как таковом, а в духовном восприятии. Так же, как мы не понимаем, почему солнце такое теплое, такое горячее, такое полезное, такое живительное. Нам, может быть, это непонятно почему, но мы наслаждаемся лучами солнца. Вот оно знание. Просто выйти навстречу свету и иметь это восприятие. И так необходимо духовное восприятие. Конечно, мозг материальный не сможет понимать такие вещи. Это за пределами материальных возможностей материи. Однако душа, непосредственно воспринимая протягшая вагавам тарням, су-сукам картум авиям, становится счастливой. Очень су-сукам, очень счастливой становится. Итак, смысл в том, чтобы обрести это духовное счастье, совершенство души. И затем, когда человек счастлив, Прабхупада говорит, он хочет распространять сознание Кришны. Именно по этой причине. Не потому, что здесь много знаний, можем затмить ученых. Не потому, что можем ответить на любой вопрос, изучив Веды. И защищать докторские степени можно с легкостью на этой почве. С большой легкостью. Наука сейчас в тупике. Сейчас, это, знаете, это кладезь знания. Просто им сейчас не каждый может воспользоваться из обычных, традиционных наук. Но преданный может сделать себе Нобелевскую премию на этом, на все. Но смысл не в этом. Ну, интересно, вот представьте, мы иногда проповедуем эти науки среди школьников. Первый класс, четвертый класс, пятый класс, мы говорим им, что вот есть душа, ум, тело, разум. Им интересно. Потом киртан поем с ними. Десятый, одиннадцатый класс, старшеклассники, мы то же самое им говорим. Им интересно, они поют киртан потом. Потом мы идем к студентам в институт, говорим то же самое, им тоже интересно. Потом мы идем к академикам, ученым, им тоже интересно, они тоже ничего об этом не знают. посмотрите. Кажется, что там полное невежество, с первого класса до Академии наук. Никто понятия не имеет об этом. Одно и то же мы говорим, можете представить. В школах, в университетах и среди ученых. Одно и то же знание. И они одинаково ничего не знают. Они много лет проучились, понятия не имеют о душе, ничего. И теперь они уже начинают брать это на вооружение. Это их уже область исследований. Они хотят тоже разрабатывать эту парапсихологию. Многие ученые на этом уже защищают кое-какие степени. На самом деле в Казахстане жена Назарбаева, президента Казахстана, она обратилась к преданным, чтобы они составили учебник ведический для школы. Ведический учебник для школы. Чтобы ведическое знание там преподавали в школах. Ее подруга, этой жены, она наша знакомая. Она живет в Астане, в столице Казахстана, и мы однажды приехали туда. И она предоставляет нам медицинский центр свой для программы. У нее медицинский центр, она большой экстрасенс, очень известная личность там. Такая женщина высокого роста очень, такая большая. У нее такие волосы. И такая же юбка до пола. И такая она большая, если наводет, она сразу всех затмит просто. Такая очень сильная экстрасенс. Как сказать, энергетичная. И она приводит обычно выпускников уже медицинской академии, чтобы они послушали вот эти лекции. Студенты у нее довольно развитые. Знаете, какие вопросы задавали? Они спрашивали, а как сочетать духовное и материальную профессию? Студенты спрашивают. Обычно только преданные задаются таким вопросом. И они послушали лекцию опять, и все конспектировали, все было хорошо. Эта мать же встала и сказала, откуда у вас мистические силы? Ко мне обратилась как к лектору. Говорю, я повторяю Хари Кришна мантру, соблюдаю четыре принципа, оттуда мистические силы. Так, не уходите, она сказала студентам. Сейчас я вам кое-что покажу. Она мистик. Я сам заинтересовался, что значит покажет. Она взяла табуретку, поставила на сцену, и на табуретку стакан с водой. И достала рамку. Такую кочергу, знаете, вот это экстрасенсы носят. Такую металлическую, они все проверяют. Она сказала, смотрите, вот стакан воды, энергия нейтральная, рамка не реагирует, вода нейтральная. Обратилась ко мне, повторите Хари Кришна мантру для этого стакана, пожалуйста. Я никогда стаканом не воспевал, но я услышал, я пропал, сказал, воспевать можно даже стенам. Но я сказал, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, стакану. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари, рамка закрутилась. Видите, студенты говорят, видите, что происходит? Вот они мистические силы где. Все зааплодировали, джай. Хорошо, он сказал, это еще не все, не все, подожди, не хлопайте, это еще не весь эксперимент. Новый стакан воды несите. Ставит на табуретку, показывает, нет, все нейтрально. А теперь вы подумаете, Хари Кришна мантру этому стакану. Я уместовал Хари Кришна рамку. Все опять сказали. Потом она взяла Бхагавад-гиту, рамку зашкалила. Там энергия на всю Вселенную оказывается. Невозможно вычислить. Все проникающее знание, Кришна говорит. И взяла учебник по болезням. Рамка показала отрицательный результат. Читать не нужно, то есть. Отрицательная энергия. Болезни. Старость, смерть, болезни. Не нужно думать об этом. И она говорит студентам, посмотрите, что вы читаете. Вы оскверняетесь этими науками. Она говорит. Поэтому вы должны читать также Бхагавад-гиту для очищения, собственно. То есть она пыталась видеть душу через рамку. Это беда современных ученых и беда современных религиозных людей. Мы выступали на радио с одним известным мусульманином в Алмате. Он сделал хадж в Мекку, то есть он очень уважаемый человек, таких людей уважают. Он был паломником в Мекке. Он возглавляет какую-то кафедру в институте. Институт каких-то технических наук, он сам кандидат какой-то или доктор, я не помню. Известная личность, его все знают в городе, круги интеллигенции. И Мы вместе должны были провести радиопередачу о душе. Он очень хорошо относится к преданным, то есть это очень вежливый, очень культурный человек, все в порядке, и мы что-то говорили, цитируя шастры, там, оттуда-туда, он опирался на Коран. Но, когда заговорили о душе, он стал переводить примеры из научных изысканий, стал говорить о торсионных полях, о чем-то еще, и все это стал приписывать душе. Я тогда подумал, посмотрите, духовная наука деградировала, они вынуждены прибегать к помощи материалистов. Здесь говорится, нужно просто увидеть душу, и через собственную душу мы увидим, никакая наука больше не нужна. Не нужны какие-то еще исследования материальные. Душу так невозможно найти. Можно изрезать всю материю на куски, и душу нельзя найти будет. Она за пределами материи. Кришна говорит, я внутри всего. Если мы будем искать внутри, мы ошибемся, потому что он также и вне всего. Он говорит, хотя я внутри всего, я не нахожусь во всем, а все находится во мне. Хотя я внутри всего, все находится во мне одновременно. Поэтому найти Кришну просто с помощью материального метода невозможно. Все находится в нем. Какой же он большой, Махавишну? Как же можем его найти? Нет таких органов восприятия. Нет таких даже телескопов. Невозможно же представить, что такое сделать, чтобы увидеть эту форму. К тому же она духовна. И такой маленький, тоньше, тоньше поддерживает каждый атом, тоньше любого атома, тоньше ядра атома, тоньше дживы, входит в сердце дживы даже, мельчайший, тоже невозможно увидеть. Вне всего, таким образом. Он тоньше материи и больше материи. За пределами материи. Очень интересный момент. Смотрите, где же Кришна? И когда мы увидим, как располагается душа в вечности, собственная душа, на этой платформе вечности мы сможем воспринимать Бога и другие живые существа. И тогда мы увидим, что эти тела временны. Несущественно. На это не нужно особо внимания обращать. Есть люди умные, есть глупые, есть великие, есть низкие, есть сильные, есть слабые, есть не негодяи, есть праведники. Это все не имеет никакого отношения к душе. Есть разные национальности. И таким образом Бхагавад-гита учит видеть душу прежде всего, Вселенную и Бога, и отношения между ними. Все, что нужно. Но нужно понять душу. Душа имеет отношение одновременно с двумя энергиями сейчас, с внутренней энергией и внешней энергией. В этом путаница. Она их путает, поскольку она маленькая. И когда на нее влияет внешняя энергия, она все видит через материю, а когда внутренняя энергия, видит все через дух. И так же, как человек, засыпая, забывает об этом реальном мире. И просыпаясь, забывает обо сне. Точно так же. Человек, попадая под влияние материи, забывает о душе. Попадая под влияние духовной энергии, забывает о материи. Точно таким же образом. Когда он находится под влиянием материи, ему кажется, духовная жизнь нереальна. Бог, Вайкунтха, духовные миры – это что-то нереальное, мифологическое. Но когда он попадает под влияние духовной энергии, он просветляется и думает, это истинная реальность. А материальный мир иллюзорен, на самом деле. Это высшая реальность. Тут он сможет различить. Только когда воспримет духовную энергию, он сможет отличить материю от духа. Но просто воспринимая материю, он не найдет душу. Потому что материя – низшая энергия и отнимает разум живого существа. Уменьшает его восприятие, ограничивает его, а душа не имеет никаких границ и пределов. Поэтому душа должна быть связана с безграничным. И так здесь говорится, можем увидеть другие живые существа духовно, если увидим через душу, не через ум, не через чувства. Через чувства можно увидеть только тело. Если мы видим тело, у нас возникает желание наслаждаться этими телами. Поэтому мужчина смотрит на женщин, женщина на мужчин – это объекты наслаждения. Это органы чувств. Ум, он немножко выше этого. Он может оценить также какой-то характер, качество, способности. И вожделение не проявляется так грубо, а утончается. Это называется любовь. Уже более возвышенные чувства. А разум еще больше выше этого. Разум уже не реагирует, он холоден к этим восприятиям форм, старости или юности, красоте или безобразию. Он смотрит, что хорошо, что плохо. И платформа разума, она стабильна, а платформа ума нет. На платформе ума мужчина и женщина сходятся и расходятся. А в платформе разума этого не происходит. Так, платформа разума, она выше над органами чувств, над вожделением, над этим восприятием. Она стабильная платформа, и разум – ближайший сосед души. Таким образом, платформа разума, она помогает нам увидеть все в правильном свете и сделать выбор. Разум делает выбор. Душа или материя? Ты знаешь теперь и то, и другое. Выбирай. Кришна рассказывает Бхагавад-гиту Арджуне, теперь выбирай, теперь ты решай сам. Я тебе описал все истины, я тебе показал все, что ты хотел увидеть. Я тебе сказал все, что ты хотел услышать. Ты получил полное представление обо всем этом мире. Теперь выбор за тобой. Выбирай. Это разум. Разум, говорится, это последний гуру, который мы имеем. Собственный разум – это также форма гуру, гуру-татва. Потому что разум дает Кришна. Это его инструмент. Дадами, будто йогам. Там Кришна говорит, я даю этот разум. Итак, для того, чтобы вернуться к Богу, обратиться к духовной жизни, необходим разум. Разум – эта энергия дается свыше. И разум может воспринимать наставления свыше. О душе. Кто-то может сказать, а что если я воспринимаю наставление свыше, а меня обманывают? Вот чего я боюсь. Многие говорят свыше, но многие обманщики. Это означает, что нам нужен разум, чтобы различать, что правда, а что ложь. Это и есть функция разума. Не просто слушать, не понимая, добиваться осознания. Если мы слушаем и добиваемся осознания, то в чем обман? Где же может быть обман? Если мы слушаем и не понимаем, это может быть и обман. Но если мы слушаем, задаем вопросы и добиваемся понимания, обмана нет. Разве кто-то чувствует себя обманутым, если он понимает, о чем речь идет? Если он не понимает и начинается толкование, да, я могу сомневаться. Итак, разум означает полное понимание вещей. Это разум. И духовный учитель так передает знание ученику, чтобы формировать его разум, дадами будь йогам там. Он занимает ученика так, чтобы ученик всегда получал этот разум в форме милости от Кришны. Разум увеличивается в практике сознания Кришны. И человек становится самостоятельным, нужно различать, и различая, он различает материю и дух. И таким образом здесь говорится, он добивается этого уровня. Высочайшее совершенство йоги, он сравнивает со своей душой все остальные живые существа и видит истинное равенство всех живых существ, как в счастье, так и несчастье у Арджуна. Кто-то наслаждается, кто-то страдает, но это не означает, что мы на разных уровнях. Кто-то наслаждается богатством, кто-то страдает в нищете. Но на духовном уровне ничего этого не происходит на самом деле. Живые существа одинаковы. На духовном уровне нет ни нищих, ни богатых, ни бедных, ни богатых, ни глупых, ни умных, никаких национальностей противоречий. Душа – это душа, это особая национальность, вечная национальность. Не знаю, есть ли там русские или белорусы, я не знаю. Ну, какие-то, видимо, различия там есть. Но в любом случае душа, она качественно едина, качественно одна и та же. Как, например, мы видим в материальном мире. Все мы люди, независимо от национальности. А что же отличает национальности? Форма глаз, может быть, форма головы, может быть. Может быть, рост, цвет кожи. Ну, какие-то внешние незначительные признаки. Но суть та же самая, элементы те же самые. Разум, ум, чувства те же самые. Восприятие то же самое. Боли, наслаждения те же самые. Существенной разницы нет. Какие-то поверхностные моменты, характер немножко отличается, может быть. Темперамент, какие-то сочетания гун. Итак, здесь есть единство и разнообразие. Также в духовном мире есть единство, все духовное, есть разнообразие в этом единстве. Единственное, что разнообразие материального мира создают противоречия, а в духовном мире противоречия не создаются разнообразием, а создаются наслаждение разнообразия. А здесь противоречия. Русские и нерусские проблемы возникают. Белорусские, русские, как вот мы сегодня пошли там, и нас регистрировали. У вас, говорит, не новый паспорт, у вас старый образец паспорт. Когда не обращал на это внимания, я говорю, что же есть новый? Он говорит, да, и пошел, достал мне новый паспорт, показал, вот у вас сейчас такие паспорта. Там написано Российская Федерация, а на моем старом СССР. Он это сразу отметил. Возьмите себе на вооружение это. Вас что, не предупредили, что важно регистрироваться здесь за 3 дня? Я говорю, нет. В поезде не предупредили? В Минске? Нет, говорю. А меня предупреждают в Москве, когда я приезжаю, чтобы регистрировался. И я вижу, что человек, он различает русского, белорусского, это его деятельность, его работа, и видите, есть даже целые профессии, которые обязаны это делать. границы, они обязаны различать там, по форме глаз, по документам, подделка, не подделка. Но Прабхупада говорил, этим знанием обладает даже собака. Пойдите в дом, гав скажет, куда? Гав, нельзя, чужой. Я говорю, гав, и собака будет лаять, восстанавливать. Она тоже различает, чужой, свой. Ее документ — это запах. Понюхает. И потом начинает лаять и кричать, не ходи сюда, пока запах не сменишь. На духовном уровне все гораздо проще, видите. Один плюс один равно одному. Нет этих различий национальных, нет границ. Одна земля есть. Как вы докажете духовному человеку, что есть Россия, или Белоруссия, или Америка, что они все разные, что туда нельзя? Ребенку вы же не сможете это доказать. И трансценденталисту тоже это трудно доказать. Ребенок имеет право входить куда угодно и сказать что угодно, Прабхупада сказал. Мы были в Индии. Там есть храм Радха-Дамодара, это известное место, где Прабхупада жил около 10 лет. Он написал книги, священное место, там самадхи Рупы Госвами непосредственно. Очень священное место во Вселенной, говорится, и мало таких мест. Мы пришли туда, и храм устроен так, что попадаете сразу в храмовую комнату. Там нет как бы крыши, там небо. Небо — такой дворик, колоннада и небо, закрытой сетью, чтобы обезьяны не заходили туда. И там установлены божества, можно видеть божества. Но храм можно обойти, можно через колоннаду и комнаты пройти влево, выйти во двор, там много самадхи, святых людей, очень много самадхи, можно увидеть великих вайшнавов, обойти за храмом, на правую сторону, там большой двор, и там самадхи, большой домик Рупы Госвами. Вот таким образом мы привыкли ходить вокруг храма, посещать и самадхи, обязательно, когда приходим туда. И я уже был как-то в Индии, это была вторая моя поездка, по-моему, я решил пойти сам. Что-то говорили по-английски, перевода не было, я подумал, я пока пройдусь, увижу самадхи. Но я перепутал двери. И не нашел этого выхода во дворик в левый. Я вошел в какую-то комнату и удивился, странно, что как-то по-другому. Комната, и люди сидят, едят здесь. Ну почему здесь сидят, едят вообще? Я посмотрел на них внимательно, они на меня, и продолжали есть о чем-то говорить. Я пошел дальше, мимо них спокойно. Помню, так еще немножко кого-то задел, так извинился, и прошел мимо них, так посмотрел, странно, сидят здесь. Прошел, там была другая комната, стул стоял, столик, диван какой-то. Я пошел дальше, увидел окно. Все, выхода не было. Я понял, что в чьей-то квартире. Вдруг я осознал, что я зашел в чью-то квартиру. И хозяин, человек, он обедал с семьей. Я мимо них прошел и сказал, выход, как себе домой. Они нисколько не смутились абсолютно. Ну, прошел, значит, что-то нужно, человек пусть идет. Он к нам, конечно, не обратился, ну и что, но все же Богу принадлежит. Это было совершенно спокойно воспринято. И он просто иногда выглядывал и смотрел на меня, что я там делаю. А я уже, так сказать, решетку хотел ломать. Как-то выйти нужно было обратно. Где же тут дверь? Я думал, замуровали, что ли? Ну что ж такое? Я же ходил здесь, мне казалось. Он стал улыбаться, и он понял. Он сполоснул руки, подошел, взял меня за руку, вывел, и нашел мне тут дверь, и показал, куда нужно выйти. Никакой враждебности, никакого раздражения, ничего. Вообще ничего. Куда угодно можете войти туда, в Святой Дхаме. Кому угодно. Гость — это сам Кришна, говорится там. Незваный гость особенно. А у нас незваный гость — это хуже. Хуже татарина. Татары, кстати, они подали протест на этот счет. И сказали, пословицу нужно изменить. Ее изменили. Незваный гость лучше татарина. Это шутка. Нет, по-моему, такого не было, но это шутка. Эти национальные вещи, они несущественны. Итак, эта атмосфера, она удивительна, когда вы как ребенок можете ходить туда и сюда, и никто не относится к враждебно к вам. Говорит, нельзя, документы. Нет, этого нет, ходите куда хотите. Ничего не бойтесь, как дети, будьте как дети. И один плюс один равно одному. Один минус один это тоже равно одному. Очень простая философия. Все принадлежит Богу, другими словами, а не мне. Я не могу ничего ни прибавить, ни убавить. Потому что Бог обладает всем этим. Это большая единица. Вы не можете ни взять, ни дать туда ничего. Если вы возьмете что-то оттуда, оно там же и останется. Только в ваших руках будет. Что вы тоже там находитесь. Вы не можете туда что-то убавить. И не можете что-то прибавить. Вот она философия. Вот она математика. Нет чувства собственности. Все принадлежит Богу. И этот подход, он решает все эти проблемы. Можно увидеть душу. Можно увидеть другие живые существа в истинном свете. Увидеть сверхдушу. И познать таким образом строение Вселенной. Психологию человека. И познать даже, что за пределами находится Вселенных. Прабхупада, он так часто негодовал, когда его задерживали где-то на границах, спрашивали документы, визы. Ему всегда это не нравилось. Он всегда это отмечал, что это большая майя. Что-то очень плохое сознание на самом деле. Что люди так враждебны только потому, что кто-то иностранец. Неправильно. Хари Кришна. Пожалуйста, будьте вопросы. Одно единственное чувство не под контролем может увести разум прочь, сюда сбить его с верного пути. В чем вопрос? То есть мы утверждали в лекции, что разум он отстранен от чувств, холодный. Почему чувство имеет такую власть над разумом? Почему чувство имеет власть над разумом? В этом вопрос. Чувства имеют власть над разумом только тогда, когда вожделение находится в разуме. На чувствах, только в этом случае. Это нетрудно понять. В этом случае чувство сравнивается со змеей. Змея, она кусает объект чувств. Нет, она не кусает объект чувств, по-другому. Чувство видит объект чувств и выделяет яд, вожделение. Куда этот яд попадает? В разум. Проникает в разум. То есть, если разум не защищен, этот яд попадает в разум. Чувство способно возбудить ум и проникнуть в разум. Вожделение может. Пока есть вожделение. Поэтому чувство обладает такой силой. Потому что столица вожделения кто? Разум. В Гите написано. Пока есть вожделение, столица его в разуме. В этом вся проблема. В этом вся опасность. Если же разум чист, такой опасности нет. Чувства не могут осквернить. Нет яда. Зубы вырваны. Она может кусать, но яда нет. Вы не умираете. Чистый предан тоже видит, слышит, но нет вожделения. Ум не возбуждается, разум не оскверняется. Он не планирует греховную деятельность, созерцает материальный мир. Не планируют, но планируют преданное служение. Понимаете разницу? Почему благоприятно читать мантру перед изображением гуру или Господа Читания? Ну это же просто. Это только потому, что гуру слышит вашу мантру. Гуру присутствует в изображении. Если вы чувствуете, что гуру слышит вашу мантру, будете лучше повторять мантру. Поэтому, по этой причине. Присутствие гуру помогает лучше читать мантру. Mm-hmm. Когда вы произносите Хари Кришна мантру, это и есть преданное служение. И когда вы не слушаете Хари Кришна мантру, то вы не делаете его правильно, преданное служение. Поэтому вы просите, займи меня преданным служением, займи меня, дай мне возможность услышать святые имена. Да, обращайтесь к самому святому имени же. Под живой. Джива означает живой, живое. Душа джива. Под атмой я может восприниматься разные вещи. Тело может также подразумеваться, поскольку мы себя можем отождествлять с телом. В этом случае атма может относиться и к телу. Но джива – это душа, это духовная частичка джива, жизнь. В теле нет жизни. В химических веществах нет жизни. Там их нельзя найти. Это не джива. Да, в тюрьме должны быть какие-то камеры, какой-то порядок. Поскольку все враждебно настроены, границы нужны. Но мы сегодня говорим о духовном. В духовном мире нет таких границ. Нет таможней. Нет необходимости в этом. И почему там порядок? По какой причине? Нет вражды. Сознание чистое. Любовь. А любовь не ограничивается ничем. Она свободна. Прабхупада сказал, если вы любите Кришну, можете делать все, что хотите. Нет ограничений никаких. Нет ложного эго. Нет желания никого эксплуатировать. Нет вожделения. Свобода. Не нужны границы. Не нужны армия, полиция. Нет нужды в этом. Она, душа безгранична в желаниях. Желание Ананды – безграничное наслаждение. Она очень маленькая джива, крохотная, атомарная. Но в желаниях она безгранична. Поэтому он тянется к взаимоотношениям с безграничным, с Богом. Таковы ее потребности. усилия мы можем совершать физически, может быть, занимаемся какой-то практикой, служением, например. Но также необходимы умственные усилия. Ум должен сотрудничать с тем, что мы делаем, участвовать в этом. Например, повторяя Хари Кришна мантру, ум должен участвовать в этом повторении. Если мы даже повторяем хорошо Хари Кришна мантру, но ум не участвует в повторении, то мы не повторяем Хари Кришна мантру фактически. Понимаете, да? То есть это называется усилие, вот о которых вы говорите. Поэтому Прабхупада говорит, если мы даже на умственном уровне помним, что душа нематериальна, что есть душа, это нам уже очень сильно поможет. Это очень сильно поможет нам. Как, например, если кто-то выведен из равновесия, и он приходит на класс Бхагавадгиты и слушает, и ему становится лучше. Он просто слушает, просто начинает думать на эти темы, и ему становится лучше. Он еще не доверяется полностью, просто слушает на эти темы. Ум начинает думать, и все, и уже гораздо лучше. Бхагавад-гита, она очень маленькая. Маленькая в сравнении с Махабхаратой, она маленькая жемчужина, такая красивая, очень маленькая. И на ней не установлено акцента какого-то в Махабхарате. Не выделяется особенно Бхагавад-гита. Поэтому из Махабхараты бывает трудно понять все-таки, кто же является абсолютно истиной. Вайшнавы выберут, конечно, из Махабхараты Бхагавад-гиту. Но там больше всего говорится о разделе карма-канда. Всевозможные обряды, жертвоприношения, полубоги, эти взаимоотношения и так далее. Для достижения каких-то результатов. То есть Махабхарата — это история планеты Земля. Это поле кармической деятельности Земля. То есть там 96% информации кармической. 96%. 4% трансцендентной информации. Не так много. И кроме того, в Бхагавад-гите еще не описываются эти сокровенные отношения Галоки Вриндаваны, то есть полная, окончательная истина в Кришне. Но сам Кришна, он описывается своим окружением, и здесь окружение Кришны не описывается в Бхагавад-гите. То окружение не описывается. Это уже в Бхагаватам будет описываться. Раса лила, раса танец. Это вершина трансцендентного знания, вершина преданности. То есть Рада и Кришна — это окончательная истина. Духовную квалификацию, как определить по другим критериям. Знания отречения также могут быть признаками развития знания отречения. Чем больше человек отрекается от греховной деятельности, это тоже признак прогресса. Чем больше у него степень знания и веры, это также критерий прогресса. Но если это не проявится в привязанности к святому имени, это нельзя назвать полным, подлинным прогрессом, потому что человек будет падать вниз. Ему нужно закрепиться, так же, как говорится, лиана, вьющееся растение. Нужно расти вверх по стволу дерева, но пока он не закрепится наверху, есть всегда возможность упасть в этом процессе. Отречение, оно может привести к падению, если человек не закрепится в преданном служении. Да, Вишвамитра был очень отречен, но он падал из-за привлечения объектами чувств. Поэтому в конечном итоге определяется привязанностью к святому имени позиция человека. Это окончательный критерий. Много отреченных людей могли падать. Много знающих людей заходили в тупики. Такова история. Но преданный находится в безопасности. Объяснить этот момент, почему это милость Господа Нараяны? Почему? Если вы хотите расширить это понимание, этот смысл, то вы должны принять все точки зрения на этот счет. И все. Одновременно. Есть различные комментарии. То есть в одной истории, в одной лиле есть много значений и смыслов. Они одновременно все присутствуют и действуют, эти смыслы. Почему это милость Господа Нараяны? Именно эта точка зрения. Но все является милостью Господа. Особенно если мы говорим об имени Господа. Например, все есть милость Господа, но если человек приходит в сознание Кришны, это особая милость Господа. Все есть милость Господа, но если мы получаем духовного учителя, это особая милость Господа. Также здесь все есть милость Господа, но то, что имя Нараяна получил его ребенок, и Аджамила имел возможность повторять имя Нараяна у себя дома, будучи грешником, это была особая милость. Громче. Как себя правильно оценить, себя и других? Необходимо гуна благости. Для того, чтобы правильно себя увидеть, необходимо гуна благости. Если вы хотите себя увидеть, необходимо включить свет. Выйти на свет. Тогда вы можете увидеть себя в зеркало. В отраженном виде. Также здесь, что такое отражение? Это наше общение с преданными, наше воспевание Хари Кришна мантры, это наше отражение, зеркало наше. Где мы можем видеть себя? В воспевании можем видеть себя, в общении с преданными, в служении преданными можем видеть себя. Но если мы включили свет, если мы достигли гуны добродетели, поскольку раджасы, тамасы, низшие гуны, они не дают ясного представления, недостаточно силы света, знания. Раджасы человек думает о себе как о теле, нежность на себе думает как о Боге. Поэтому нужна гуна добродетели. Тогда просто воспевая, занимаясь преданным служением, человек может видеть себя. Во время воспевания вы погружаетесь в лилы Господа Чайтанья. Если это вам мешает слушать Хари Кришна мантру, это не стоит делать. Если это помогает слушать вибрацию, это хорошо. Как понять процесс видения через душу? Вы хотите через ум увидеть душу? Так сейчас хотите сделать? Потому что вы думаете сейчас умом. Поэтому вы подумайте и скажете, не понимаю, конечно, как ум может увидеть. Душа гораздо выше, гораздо тоньше ума. Ум не способен. Ум только может догадаться, что есть душа. С помощью логики. Но увидеть душу он не способен. Душа сама себя, по себя может воспринимать. Но как люди думают? Я ехал с одним водителем из Ташкента в Шимкент. На такси мы переезжали, и мы ему проповедовали всю дорогу. Он сказал, ну я верю в реинкарнацию. Говорит, я знаю, говорит, что когда я умру, меня закопают, а душа уйдет в кого-то другого. Вот это ум. Меня закопают, он говорит, а душа куда-то уйдет. Это ум. Он не сможет увидеть это. Он даже о душе не может правильно думать, видите. Прабхупада не так объяснял. Он сказал матери, Брамананда говорил об этом. Он говорит, представляете, в момент смерти дух, жизненная сила уходит из тела. Выходит. И переселяется в следующее тело. Она, да, да. И вы и есть этот дух. Это ее шокировало. Потому что обычно люди думают, меня закопают, а дух вон уйдет куда-то. То есть я все-таки тело. Это ум. Поэтому если вы обратитесь к уму, вы подумаете, не понимаю. Все, что он может сказать, ум. Хотя бы честно признаться он может. Потому что обычно он начинает спекулировать. Не понимаю, но я все же объясню. Но мы вот честно говорим, я не понимаю. Но в Ведах говорится, вы не можете кувшин из-под вина отмыть вином. Вы не можете с помощью материи познать душу. Да, тут нужно разобраться, кто выходит, ум с душой или душа с умом. Это и объяснит все. Кто главный все-таки в теле, ум или душа? Если ум главный, то ум уйдет, и душу прихватит с собой. Если душа главная, душа уйдет, и ум возьмет с собой. Да, они выходят, конечно. Это, да, опыт есть у многих. У каждого из нас есть опыт. Не все про это помнят его. Потому что мы уже умирали много раз. У вас нет возможности получить посвящение, но у вас есть возможность принимать наставления. Это более важно, говорится. Человек может вернуться к Богу, просто принимая наставление духовного учителя. Если вы принимаете наставление духовного учителя, гуру будет жить в вашем сердце. Прабхупада однажды сказал, ученики говорили, Прабхупада, мы боимся разлуки с вами, вот вы уедете, и к тому же вы пожилой, вы можете нас покинуть навсегда. И они так очень сокрушались. Прабхупада сказал, о разлуке речи быть не может. Пока вы следуете моим наставлениям, о разлуке речи быть не может. Если вы искренне воспеваете святые имена, мы всегда будем вместе, я всегда буду с вами. Один человек, он был пожилым в Майяпуре, в Индии. И он был болен. У него были, как слоновьи ноги называются. Такая болезнь, когда ноги очень толстые, опухают. Болезненно. И он не мог как-то совершить какую-то работу, но он хотел получить инициацию от Прабхупады. Он увидел Прабхупаду и послушал лекции, и затем спросил одного преданного, как я могу получить посвящение. Я хочу получить у него посвящение, инициацию. Ну, преданный сказал, ну, иди к президенту, президент решает эти вопросы. Президент спросил, какое служение выполняете в храме? Ну, у меня вот ногами я не смогу, наверное, выполнять никакого, в принципе, служения. Ну, тогда об инициации не можем говорить. Ну, президент простой был. И человек очень расстроился, и тем не менее он пошел к какому-то преданному, преданный сказал ему, ну, знаешь, ну, президент выполняет свой долг просто, но у тебя есть шанс другой. Ты можешь прямо к Прабхупаде завтра пойти. Он будет здесь. Будет здесь, будет давать даршан в 3 часа, приходи. Приходи лично, иди к нему, поговори. И этот человек, он перепугался, он так боялся идти к Прабхупаде вот непосредственно. Все мысли смешались, но он подумал, последняя возможность для меня. Он взял там какой-то поднос, какие-то благоприятные вещи, кокос, фрукты принес Прабхупаде, чтобы прийти как-то принести что-то святой личности, дары какие-то благоприятные. Он пришел в 3 часа, двери были открыты, Прабхупада принимал посетителей, и никого не было, ни одного человека больше. И он не мог войти туда из-за страха. Этот преданный, который помогал ему, он сказал: «Все, иди», толкнул его в спину, «твой шанс последний». И он вошел в комнату. Поставил поднос, Прабхупада сказал: «Спасибо». Но видишь, что человек пожилой, очень серьезный, и у него какой-то есть вопрос, но он не может сформулировать даже вопрос. Мысли смешались, знаете, не молодой, и он растерялся. И Прабхупада сказал: «Я слушаю, говорите, говорите». И он, что он сказал? Говорит: «Прабхупада, я хочу воспевать Хари Кришна». «Ну, в чем проблема?» — сказал Прабхупада. Надо воспевать, да?» Он: «Нет, Прабхупада, вы не поняли, Прабхупада». И опять сказал: «Я хочу воспевать Хари Кришна». То есть он не мог вообще ничего выразить толком. Но Прабхупада догадался, в чем дело. Он сказал: «Нужно делать так». «Четки есть?» «Да, четки». Взял четки. «Нужно делать так». И он стал повторять мантру на одной бусине, потом на другой. Для него специально. И все четки он повторил, все бусины. И потом дал ему эти четки обратно в руки. «Вот так делай». Этот человек видел на инициации, что Прабхупада так инициировал. Начитывал четки и давал в руки. Это было посвящение. И он подумал, что он получил посвящение. Все, Прабхупада начитал четки ему. Дал в руки. «Иди вот так делай». Все. Он взял эти четки. И после этого он около недели не ел, не спал, не мылся, повторял мантру. И так и умер с четками. И когда его хоронили, четки не могли вырвать из рук. Повторял с утра до ночи, постоянно повторял. Так он принял наставление Прабхупады, серьезно. Человек вернулся к Богу. Письма. Начнем с короткого письма. Сейчас, сейчас. Да, на короткую записку я скажу «да». На длинную сейчас я прочитаю. В одной из лекций по Бхагавадгите Шрила Прабхупада сказал, что Кришна приходит в материальный мир не просто для того, чтобы защитить праведников, садху, и уничтожить злодеев, поскольку садху полностью освобождены от влияния материального мира и нуждаются в защите демонов. Демонов может уничтожить даже ветер. Прабхупада сказал, что истинная причина прихода Господа — явить свои исполненные блаженства игры. В то же время есть известная история о Бирбале и Акбаре, когда Акбар лично бросился за своим внуком и тем самым доказал себе, что Господь может сам лично из любви к своим преданным приходить и защищать их. В разговоре между Кришной и Рукмини Кришна говорит о том, что он не обладает ничем. Все коровы, которых он пас, принадлежали Нанди Махараджи. И даже это царство принадлежит не мне, а моему деду Грасени. То есть он сказал, что он на самом деле нищий, так как ему ничего не принадлежит. Но Рукмини ответила, что он является верховной личностью Бога, и ему принадлежит все. Также вы сказали, что Бог является самым величайшим, вмещающим в себя все, и в то же время Он может быть самым маленьким, но Он принимает форму среднего размера, чтобы мы могли общаться с Ним. Объясните, пожалуйста, все эти удивительные противоречия. Вы все правильно описали, даже нечего объяснять. Конечно, может быть, мы ждем объяснений логических, ментальных. Не нужно, нет. Вы должны это сердцем принимать. Как? Вы должны просто удивляться этому, восхищаться. Помните, как Нарада Муни повстречал одного йога? Йог сказал: «Нарада, ты куда идешь?» «На Вайкунтху иду». «На Вайкунтху? Ты идешь Господа Нараяну?» «Да». Спроси у него, Нарада. сколько мне жизни еще осталось здесь? Я уже медитирую, устал здесь медитировать. Спроси, поинтересуйся, долго ли мне еще оставаться в этом мире? Хорошо, я спрошу. Шел дальше, и там сапожник сидел под деревом, колотил сапоги. Куда идешь, Нарда? Почтение тебе. Новый кунху, новый кунху. Увижу господа Нараяну? Увижу. Узнает, долго ли мне еще оставаться в материальном мире? А я узнаю. И Нарда пришел к господу Нараяне, выразил ему почтение и сказал, у меня есть два вопроса. У меня есть два важных поручения к тебе. Я встретил по пути сюда одного сапожника и йога. Они задали один и тот же вопрос. Я очень интересуюсь тоже этим. Скажи, сколько осталось жизни йогу в этом мире и сколько сапожнику? Господь Нараяна сказал, сапожник в этой жизни вернется. Йог? Не знаю, когда. Все наоборот, Нарада очень удивился. Почему? Йог, он медитирует, контролирует чувства. Сапожник просто, он работает, наслаждается, песни распевает под деревом. Как же так? А ты поймешь это. Ты поймешь, ты увидишь, что на самом деле у йога нет никакой веры в меня. А сапожник обладает полной верой. Когда ты вернешься снова к ним, скажи, когда они спросят, чем я занимаюсь, скажи, что я слона продергиваю сквозь игольное ушко. Слона продергиваю. С хвоста или с хобота, неважно. Через игольное ушко. Оп, большого слона. Туда его всего. Нараяна этим занимается, скажи, на Вайкунхалоке. И когда он встретил йога, ты видел господа Нараяну? Видел. Чем он занимается на Вайкунхе? Слона продергивает сквозь игольное ушко. Какая ерунда, боже мой. Что за чепуху ты несешь, Нарада Муни? Что за глупости? Зачем господу Нараяне заниматься такими вещами? Слона сквозь игольное ушко. Как это ерунда вообще. И Нарада понял, этому человеку долго в материальном мире еще. Сапожник увидел Нараду. Нарада, что там на Вайкунхе? Нараяна чем он занимается? Он продергивает слона сквозь игольное ушко. Да, как удивительно. Он же на самом деле это может сделать. Мы не знаем как, но как удивительно, он такие вещи может делать. Нарада сам удивился. Ты что, веришь действительно в эти вещи? Ну а почему бы нет? Посмотри, если он может такое дерево, баньян, упаковать в такое зернышко. Конечно, если она может продернуть свою зернышко. То есть тут нужно просто восхищаться, потому что это ачинтья, непостижимые вещи, необъяснимые. Но тем не менее, вопрос ваш ясен. Здесь речь идет о двух сторонах пришествия Господа, двух причинах пришествия. Их нужно принимать одновременно. Есть внешняя причина его прихода и внутренняя причина. Внешняя причина убивает демонов, защищает преданных. А внутренняя причина является свои игры. Делает он то и другое одновременно. Для него это одинаково, в принципе. Он развлекается, он наслаждается и тем и другим одинаково. Он спасает преданных, убивает демонов. Хирани Кашипу он убил, Прахлад Махараджа спас. Он так всегда действует, когда приходит. Ему нравится защищать преданных лично. Лично, поскольку это его преданные. Как в случае с Акбаром Бирбалом. Бирбал доказал Акбару, что ему было приятно спасти своего внука лично Акбару, хотя много слуг вокруг ходило и могли бы его спасти от воды. Но Акбар сам прыгнул в воду, поскольку это чувства родственные. Любовь. Также Верховный Господь имеет любовь. И он действует лично, защищая своих преданных. Но это не главная причина, потому что действительно слуги могут защитить преданных. И те же его слуги могут уничтожить демонов. Столько энергий уполномоченных. Поэтому главная вещь, которую он совершает здесь, проявляет свои независимые духовные нитья, лилы, вечные лилы, которые недоступны восприятию на материальном уровне. То есть он приходит во Вриндаван, спускается, он во Вриндаване играет с телятами, с коровами, с друзьями, с пастушками, раса-лила. Вот эти игры он проявляет трансцендентные, полностью духовные. Это внутренняя причина. Также Господь Читани пришел внешняя причина распространить Санкиртану, миссию Санкиртаны воспевание святого имени. Он лично пришел, чтобы сделать это. Это внешняя причина. Внутренняя причина, он проявлял настроение Рады и Кришны. Настроение преданности Радхарани. Пришел в форме преданного поэтому. Это внутренняя причина. То есть внутреннюю причину никто не может осуществить, кроме него. А внешнюю могут осуществить и другие энергии. В этом различие. Но делает он все же то и другое, поскольку ему приятно защищать своих преданных. Поэтому нужно принять все это одновременно, на одном уровне фактически. Что означает понимать умонастроение духовного учителя. Сидели два духовных учителя в Вриндаване, разговаривали друг с другом, пришел ученик, кандидат в ученики к одному из них. Поклонился и сказал, что он хочет получить посвящение. Уже повторяет 2 года Хари Кришна мантру, 16 кругов, соблюдает все принципы. У него есть рекомендация президента, и он хочет получить посвящение от него в этом году. Духовный учитель сказал, нет, посвящения не будет. И как-то это объяснил, ученик ушел. И другой духовный учитель спросил, почему нет, как его причины. Не было причин, ни одной. Почему ты отказал ему? Он сказал, что совершенно очевидно, что ученик не понимает настроение духовного учителя. Поэтому посвящение не должно быть. Ученик должен научиться понимать умонастроение гуру. Недостаточно повторять послание за духовным учителем. Необходимо повторять его в том же настроении. Даже как получить святое имя, мы должны получить это от чистого преданного. Уловить его настроение и повторять его настроение. Это разожжет наш огонь бхакти в сердце. Если этого нет понимания, посвящение не обладает большой силой и ценностью. Таков вывод. Вы говорите, как нужно слушать. Уши – главный инструмент. Если вы чувствуете перемены в сердце, значит, вы слушаете. Если вы слушаете, но не испытываете перемен в сердце, значит, вы не понимаете настроения. Счастье исходит из энергии ананда, блаженства. Блаженство – это према бхакти, любовь. Благодаря энергии любви человек занимается служением. Это естественно. Один человек сказал мне, я не могу, говорит, принять авторитет ничей. Я не могу никому подчиниться. Моя природа такая, я не могу никому подчиниться. Я природа очень независимая. Не могу принять никого, даже духовного учителя не могу принять. Но мы упомянули о том, что это не вопрос подчинения, это вопрос любви. Это помогло ему изменить ум. Мы не те слуги, которых эксплуатируют, нет. Мы те слуги, которые из любви служат. Почему миссия Господа Чайтаньи и его движение Санкиртана было практически забыто до тех пор, пока Бхактивинода Тхакур не возобновил его вновь? Да, после ухода Господа Чайтаньи движение раскололось на 2 части. После ухода великих ачарьев происходит, в принципе, то же самое в истории, известно. После ухода Бхактивинода Сарасвати так произошло, также после ухода Господа Чайтаньи также произошло. Таковы были планы, очевидно. Иногда это проявляется, говорится, преданное служение становится проявленным, иногда оно будет непроявленное состояние, его как бы забывают снова. Господь Чайтанья, он сказал, что через 500 лет оно распространится снова. По всему миру уже. По всему миру. Придет мой генерал и все сделает, он сказал. Это начало революцию Бхактивинода Тхакура. Он писал книги на английском языке, он стал проповедовать, стал излагать учение бхакти философски, как ученая личность. Это была миссия, это была воля Господа Чайтаньи. Потом пришел Бхагаватар Сарасвати и очистил Индию от шуньявады и буддизма. Буддизма, шуньявады и нирвишеш, пустота и майявада. Майявада и шуньявада, да. Он очистил Индию, разбил все это. Он основал уже мадхи. Это были Гаудия Мадхи, Гаудия Вайшнава Сампрадая. Но очень сильно усилилась эта линия именно с приходом Бхагаватар Сарасвати. И затем Прабхупада вынес все это в западный мир. И мы видим, как это сейчас распространяется со скоростью лесного пожара буквально. Очень могущественная сила. Особенно в России это видно. Таковы планы. Все дело в том, что Господь Чайтанья, когда пришел в этот мир, он принес с собой этот ренессанс возрождения. Да, люди увидели, что такое душа, они просто видели танец Господа Чайтанья, осознавали себя слугами Кришны. Колумб слышал об этом человеке, о золотом человеке, и собрал экспедицию в Индию, но открыл Америку. Прабхупада говорит, что это было под влиянием энергии Господа Чайтанья произошло. Потому что Запад, Западная Европа, очень маленькое место, и там происходило интенсивное развитие материальное. То есть территории небольшие, там начались разделы земель, войны, вот эти поиски хороших условий для воплощения своей мечты, мечты материального счастья. Это западный мир. И когда Колумб открыл Америку, это была надежда, что теперь мы нашли землю, где мы воплотим свою мечту материальную. Там достаточно земли. Европа была слишком тесное место. Это все было во времена Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья принес духовный ренессанс, а в Европе начался материальный ренессанс. Как бы две параллели начались, чтобы мир увидел то и другое одновременно. Итак, материальная цивилизация начала развиваться очень интенсивно после ухода Господа Чайтаньи. Это был толчок также, который они ощутили. Интересно, что... А Господь Чайтанья знал западный мир, но это были слухи, что ты золотой человек, весь сделан из золота, поет и танцует. Что-то там происходит очень серьезное и бурное. Но Колумб так и не увидел, но он хотел увидеть. Поскольку он хотел увидеть Господа Чайтанью, он совершил преданное служение, желание было. Открыл Америку. Люди хлынули в Америку и построили там цивилизацию за несколько сот лет. Ту, которую желали. Ту, которую желали. Америка непревзойденное место до сих пор. Воплотилась их реальная мечта, материальная, без Бога, с помощью материально-технического прогресса. Создали все удобства для людей. И эта цивилизация породила массу неудовлетворенных людей, хиппи. Они отказывались от всего этого, они стали принимать наркотики, они стали заниматься свободной жизнью, стали отрицать ту цивилизацию, которую они сами построили до этого. И стали искать гуру, кто указал им дорогу, и Прабхупада приехал как раз в это время туда. Факт. Это все соответствовало воле времени. То есть, если посмотреть на историю, мы увидим, что тут есть особый ход развития в этом. Теперь мы имеем, видите, все как на ладони, весь мир. Любой опыт, который описывается в шастрах, можем проиллюстрировать. И жизнь атеистов, жизнь верующих, кайтава-дхарма, материальные религии. Любые вещи, любые примеры, как книга жизни. Очень легко сейчас доказать преимущество бхакти. Легко даже таким проповедникам, как мы, не так уж уполномоченным. Не нужно быть Шрила Прабхупадой или Господом Чайтаньей. Сейчас это просто на пальцах можно доказать. Воспевайте Хари Кришна. Посмотрите. Сравните, что еще может быть выше этого. Так много сравнений. Все в этом мире уже есть. Самое благоприятное время для распространения воли Господа Чайтаньи. Но заложил он это 500 лет назад. Хорошо. Хари Кришна. Большое спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джая.